Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем в течение часа обсуждать темы, которые я подобрала для вас. Начнем с одной из законодательных инициатив, которая сегодня получила продолжение в виде окончательного принятия законопроекта, а именно Госдума приняла закон о физических лицах иностранных агентах. Потом поговорим о том, что в Башкирии школьники для онлайн-учебы ловили интернет на заброшенной ферме. После информационного выпуска поговорим о судьбе Первого канала, потому что государство решило снизить долю там до 34%, был 51%. И в конце поговорим о том, что мать ребенка с аутизмом пожаловалась в прокуратуру на авиакомпанию «Победа». Это очередной скандал, связанный с авиаперевозчиками, когда они рассаживают по разным местам родственников детей с родителями. И там женщина, значит, полетела с двумя детьми, один ребенок инвалид, и их рассадили в разные части самолета. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Несколько сообщений с пометкой «Срочно». Заявление Владимира Путина: некоторые текущие вопросы были отложены из-за пандемии, на прорыв необходим, нужно ставить амбициозные задачи на следующий год. Внимание к российским вакцинам от коронавируса проявляется со стороны учреждений ООН, расположенных в Вене. Это посол России в Австрии сказал, и он же говорит, что Москва рассчитывает, посол сообщает о высоком интересе к российским вакцинам со стороны австрийского бизнеса, в том числе и медицинской промышленности. И Госдума в первом чтении приняла проект о праве ЦИКа просить удалять незаконные агитматериалы из сети. А мы давайте к нашей теме перейдем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Госдума сегодня приняла вообще пакет законопроектов резонансных, запретительного характера, ограничительного характера, регулирующего характера. Вот в частности, физлицы и иноагенты. Авторами инициативы стали члены комиссии Софеда по защите суверенитета и комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне. Положение этого документа: иностранными агентами признаются физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность. Иностранным агентам запрещается занимать государственные должности, но члены НКО и иноагентов смогут входить в общественные советы при федеральных ведомствах. Политической деятельностью не считается наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства, соцподдержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита животного мира, благотворительность. Незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием признаются иноагентами. СМИ обязаны маркировать материалы иноагентов. Также в проекте уточняется, что такое политическая деятельность, а именно участие и проведение митингов, шествий, выборов, наблюдений за ними, работа политических партий, формирование общественно-политических взглядов и убеждений путем проведения опросов. Александр Малькевич, первый зампред комиссии Общественной палаты по СМИ, президент Фонда защиты национальных ценностей. Сан Саныч, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, что и кто с этого получит?
Ну, на самом деле, принята мягкая версия закона, потому что вот вы как раз сказали о том, что маркировке подлежит продукция СМИ иностранных агентов, но, например, никакая маркировка не потребуется физическим лицам, там, тем же блогерам, которые могут на самом деле получать иностранное финансирование.
Нет, почему? Тут иностранные агенты – это физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность. Какой-нибудь российский блогер будет писать что-нибудь политическое, а потом выяснится, что его донатят из-за границы. Вот, пожалуйста, вам иноагент, разве нет?
Нет, вы правильно говорите, иноагент, и это справедливо, но я имею в виду маркировку публикаций, потому что вот когда сейчас, кстати, большой вопрос будет, насколько готова условная радио «Свобода» выполнять довольно мягкий, на самом деле, закон. И уже никто не возбраняет писать ту ахинею, которую они публикуют ежедневно или ежечасно. Но они должны эту маркировку наносить. Я вам объясню, откуда здесь ноги растут. Летом, когда была кампания по поправкам Конституции, потом один день голосования – выяснилось, что очень много сейчас фейки распространяются путем пересылки в мессенджерах скриншотов публикаций, то есть даже не ссылки.
Но это давно известно было, да.
Вы получаете от знакомого, да, картинку, и там какой-то душераздирающий заголовок там из серии «Все умрут», там, да, или, значит, там, условно говоря, там «Восстала какая-то вся республика». А выясняется из текста, что совершенно речь, естественно, про другое, такой кликбейт, но человек воспринимает это как реальную какую-то публикацию, там же стоит дата, время выхода, какой-то логотип. Поэтому, естественно, речь идет о том, чтобы там прям под заголовком было написано, что это такое. Но вот что касается блогеров, как раз в этот раз смягчили, там нет таких требований, при том, что вы правильно сказали. Представьте себе, что он получает иностранное финансирование, у него, например, 1 000 000 подписчиков или 500 000.
Вопрос от кого? Имеет ли значение, от кого он получает? Например, он здесь, а у него там родители или жена? Или его фонд, условный фонд Сороса его финансирует? Вот здесь как будто определять?
Вы абсолютно правы, но зачем впадать в крайности и передергивать? Конечно, родственники, там какие-то, так сказать, еще близкие, там, родные люди, это совершенно другая история. Но когда мы видим так называемые есть интернет-СМИ, которые на псевдорасследованиях специализируются, и они даже запускались, уж не будем называть их названия, да, упоминать, запускались на официально на гранты там... То ли
а что это принципиально меняет? Вот смотрите, у нас есть холдинг, один из холдингов, который финансирует там, наших коллег, которые, например, ну, придерживаются другой точки зрения. Ну, их же никто не называет иноагентами. Они финансируются отсюда, здесь, из российского, как бы от российской компании. Вот, но говорят какие-то вещи, которые могут кому-то не понравиться. В чем принципиальная разница тем, что появится метка иноагента? К этому будут как-то по-другому относиться, к этой информации? Или будут говорить так: ага, это иностранцы, значит, это точно совершенно люди, которые пишут какую-то ерунду?
Да, в общественной палате исходили из того, что это фактор такого определенного фильтра на входящую информацию.
Фильтра,
да. То есть человек, получая вот этот текст, читая, понимает: ага, надо, видимо, ну, разделить на двое, может быть, на четыре полученную вот эту самую информацию, может быть, перепроверить новость, потому что сразу понятно, что идет тенденциозная подача.
Вот а почему она... Нет, подождите, она тенденциозная, потому что там формулировки такие, или она заранее тенденциозная, потому что иностранное финансирование? Ну, не знаю, канал Дисней какой-нибудь, он же иностранный, но его же никто не будет как иноагент, правильно?
Конечно, ну, потому что речь про общественно-политическую информацию, да. Конечно. Но мы уже весь мониторинг этого года показал, что, к сожалению, общественно-политическая информация, которая распространяется не иностранными агентами, она всегда тенденциозна, потому что там стоит соответствующая пропагандистская задача. И важно, чтобы люди это понимали. Но это, знаете, как с продуктами. Ты приходишь в магазин, и у тебя написано там, значит, мелко на этикетке сзади, что вот состав такой-то, такой-то, есть пальмовое масло, там содержит ГМО, наверное, вкусное, но опасное для здоровья.
Но при этом это российская продукция.
Нет, какая же она российская?
В смысле? Как это? Что, российские продукции не используются ГМО?
А, нет. Ну,
или пальмовое масло?
Я думал, вы говорите про поводу, значит, иностранных агентов.
Нет, я провожу параллели.
Ну, правильно, но в итоге продукция это российская, но человек понимает, из чего она состоит, и дальше уже делает осознанный выбор какой-то, правильно? Вот так и здесь. То есть, пожалуйста, читайте, значит, хоть до дыр зачитайтесь этими публикациями там «Голоса Америки», но просто надо понимать, что это такое. Вот и все. Потому что давайте говорить откровенно. Ну вот есть так называемый канал «Настоящее время». Но вы перешли какую-нибудь картинку, так сказать, с его псевдоновостью там, ну, в Челябинск. Они что, разбираются, люди, значит, обычные, что это за настоящее и ненастоящее время, что они сидят в Праге, что они там лгут безостановочно? Ну нет, конечно. Поэтому просто будет написано, что это...
А почему не проще было? Хорошо, смотрите, если с точки зрения государства все, например, СМИ, которые вы сейчас перечислили, приводя примеры, они подают какую-то тенденциозную или даже неправильную информацию, а почему не запретить, не заблокировать, в конце концов? Зачем вот эти вот полумеры?
Вы знаете, прекрасный вопрос. Значит, смотрите, я не чиновник, я не депутат.
Так.
Мы в общественной палате с коллегами именно это и предлагали, потому что я, честно говоря, не понимаю... Почему мы с ними цацкаемся? Хочется вспомнить героя Эраста Гарина из «Джентльменов удачи». Он прекрасно сказал, да, у нас с ними цацкаются, берут на поруки, а надо как в Турции, раз, и в чан нырнул обратно. Все. То есть, но я вижу проблему именно в том, что этих иноагентов, в широком смысле слова, очень много в нашей стране, потому что был поднят такой вой вокруг обсуждения законопроекта, вылезли там десятки, если не сотни, разного рода НКО, которые заголосили, что они все умрут почему-то, значит, если будет принят...
Нет, есть пример, например, смотрите, есть пример Анюты Фидермейсер, которая возглавляет фонд помощи, значит, хосписам, да, Вера, и она говорила, да, а она еще член ОНФ, и она говорила, да, что вот этот законопроект приведет к тому, что фонды подобного рода будут тоже признаны иноагентами, потому что можно какое-то, я не знаю, выступление на форумах можно усмотреть в виде, как политическую деятельность, и деньги из-за границы они тоже получают.
Смотрите, значит, конечно, в законе должны быть четко прописаны, расставлены все эти красные флажки, чтобы не было двойного толкования. Мы об этом и говорили на слушаниях в Общественной палате. Исключая культурные, просветительские, там, научные организации, понятно. Но при этом совершенно не ясно, почему многие наши НКО, значит, говорят о том, что они так судорожно хотят получать деньги за границу. Существует программа президентских грантов, миллиарды рублей ежегодно выделяются на конкурсной основе. Я исходил из того, что, видимо, просто отдельным товарищам не хочется участвовать в процедуре грантов президентских, потому
Нет, а почему нельзя... Деньги... Подождите, стоп. А почему? Я понимаю, о чем вы говорите. Почему сразу нельзя брать деньги и там, и там? Что в этом принципиально такого страшного?
Вы знаете, удивительная вещь, но почему-то на Западе никто же не берет деньги у России на реформы своего гражданского общества. Мне кажется, верх наивности в конце 2020 года считать, что в Великобритании или в США сидят люди, которые прям спать и есть не могут, так хотят, чтобы Россия качественно реформировалась по их образцам и моделям. Ну это же бред, сивой кобылы. Там сидит Майк Помпео, в носу ковыряет и говорит, я бы хотел отдать там $1 миллиард в Россию, чтобы жизнь у простых россиян улучшилась. Потому что у нас уже в Америке все вообще решено, мы все проблемы
решили.
Ну, кстати,
экспорт демократии именно под такой эгидой проводится.
Нет, под эгидой и проводится, но задачи совершенно другие, так сказать, формирование лояльных им организаций и проведение целого ряда, значит, мероприятий.
Хорошо. Здесь, политики. Александр Александрович, я прям последний вопрос, потому что у нас, к сожалению, одна минута остается. Да. А вот Виктор спрашивает. Хорошо, мы маркируем СМИ, которые финансируются, например, из-за рубежа, раз уж про них речь пошла. Да. Но вопрос. Доверие к собственным средствам массовой информации. Они формируются и финансируются из российского бюджета, там, с российскими бизнесменами и так далее. А как быть, что к ним уровень доверия, ну, может быть тоже под вопросом у ряда части общества?
Уровень доверия может быть под вопросом, это правда. Но надо отдать должное блогерам, и в том числе работающим на иностранные деньги, которые изо дня в день формируют негативное отношение даже к нормальным абсолютно взвешенным российским СМИ, потому что такая стоит задача – перетянуть внимание, переключить повестку, заставить слушать так называемых лидеров общественного мнения, непонятно, на какие деньги живущим. Вот, собственно, вопрос, который пока не отрегулирован этими законами.
Понятно. Спасибо большое, Сан Саныч. Да, ваша точка зрения ясна. Александр Малькевич, первый зампред комиссии Общественной палаты по СМИ, президент Фонда защиты национальных ценностей. Так, еще... Мы импортные товары почему-то больше покупаем, что значит больше доверяем, Виктор Пятигорск говорит, иноагенты врут, Соловьев врет, правды в нашем мире нет, если запрещать или ставить метки, то на всех сразу ставить. Слушайте, ну Твиттер ставит на наших, а мы ставим метки на, соответственно, других, в том числе, видимо, и своих, которые будут деньги из-за границ получать. Другое дело, что действительно подобные метки в виде иноагента, это становится для вас, например, какой-то, ну, как сказал Александр Александрович, способом, что называется, ну, еще раз перепроверить, а правда ли, что это так. Другое дело, как представляется, деньги – это средство. Более того, какую-то подрывную деятельность, как часто бывало в истории человечества, иногда вели в самом же своем государстве за свои же деньги, просто разные группы влияния. И от этого ущерба было гораздо больше, чем если бы там целиком и полностью все спонсировалось, например, за границей. То есть насколько это релевантно сравнивать? Вот человек здесь что-то говорит, на выборы пошел наблюдателем, а потом выясняется, что его там какой-нибудь фонд датируют. И вот тоже сразу это враг народа. Или нет? 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Александр, слушаю вас.
Ну, что хочу сказать.
Давайте.
Для меня вот это требование маркировать иноагентом, это, в принципе, является ну, абсолютно такой мерой, во-первых, ну, это против принципа свободы слова, свободы мнений. А во-вторых, понятное дело, что это все...
Нет, им же не запрещают говорить. Не-не-не,
да,
подождите.
А вот, это, да. Вот это тоже неправда, потому что они говорят, все утверждают, что да, ну и что, будет клеймо, ну им же в правах не ограничивают никто. Но мы видим по вот физическим лицам, да, закон уже с иностранным агентом, и, значит, это все постепенно, это просто постепенно набрасывается на морник. Сначала клеймо, потом, значит, проведут закон о том, что они, значит, не должны делать то, не должны делать то.
Ну, то есть вы считаете, что это ограничение свободы слова?
Безусловно, конечная цель, безусловно, контролировать.
Нет, ну контролировать хочет любой. Я просто...
медиапространство, ну, людей контролировать.
Это естественное желание. Более того, я вам приведу в пример, спасибо большое, Соединенные Штаты Америки, где есть обязанность у иностранцев регистрироваться как иностранный агент. И вспомните дело Марии Бутиной. Что ей как раз шили? Ей шили, что она какую-то политическую деятельность там вела или якобы вела в обход требованию регистрироваться как иностранный агент. Поэтому примерно, как бы, ну, ругая Твиттер, Фейсбук, другие социальные сети или вообще власти других государств, что они каким-то образом там цензурируют или ставят палки в колеса российским СМИ, российской политике и так далее. Но, по сути, мы отвечаем не тем же самым, получается. И правильно ли, что мы именно так отвечаем. То есть мы говорим, что ты человек, который ведет политическую деятельность, наблюдатель, я не знаю, какой-нибудь политический журналист, иностранец, и тут выясняется, что тебя-то финансирует кто-то, вопрос возникает, а мы сразу к тебе с недоверием относимся? Или все-таки по делам их посудят? Тут кто-то говорит про Майкла Бома, а как-то он выступает, а вроде американец. Я у него завтра спрошу, потому что он будет у нас в «Умных парнях» завтра, и я обязательно ему этот вопрос задам, потому что мне самое интересно, обяжет ли его регистрироваться, если он, например, какие-то деньги получает. Если он, конечно, числится там где-то за границей еще или не числится, не знаю. Закон психологически верный, наши люди побаиваются иностранцев. Если иностранец заезжает в какой-то глухой угол нашей страны, то 100% там что-то нечисто. Не просто же он ездит по нашей тайге, говорит Виталий Фили. Никому нельзя верить. Вспомните фразу Мюллера «17 мгновений весны». Только мне. А там как хотите.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ой, мне вот башкирские школьники очень понравились, это тяга к учебе. Помните, как раньше мы с вами обсуждали, когда видели новости, когда дети там за 20 километров ходят в школу через лес с топором, потому что отбиваются от медведей. А здесь школьников в одном из сел, село Новомусино, перевели на дистанционное обучение с 5 по 9 класса, но не обеспечили их высокоскоростным интернетом. И в итоге что сделали дети? Дети пошли в горы, дети пошли в заброшенную ферму, где хорошо ловилось. Из заброшенной фермы они занимались. Прокуратура провела проверку, главе сельского поселения внесено представление, в пару домов провели интернет, но детей все-таки вернули в школы. Олег Смолин с нами на связи, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке. Олег Николаевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, как принимается все-таки решение в регионах по переводу детей на дистанц с учетом отсутствия технической возможности так учиться?
Это вопрос к региональным властям. И забегая вперед, я хочу сказать, что, может быть, в этой деревне и нет ковида. То есть, может быть, в этой деревне и не надо было вынимать детей из школы. Но мы прекрасно понимаем, что ключевая тема – это обеспечение всех школ широкополосным интернетом. Угу. Напомню, кстати, что 15 января текущего года президент произнес, и 17 декабря он это повторил, что в следующем году во все российские школы должен прийти не просто широкополосный интернет, но и все современные технологии. Я свободно пересказываю текст, но его не скажу. Угу. Беда только в том, что, видимо, те, кто готовили Владимировичу материал, не знают, что согласно бюджету на 2021 год, федеральному бюджету, расходы на интернетизацию школ по двум программам, я цитирую заключение Комитета по образованию и науке, сокращены на 4 миллиарда рублей. Поэтому у меня есть большое сомнение по поводу того, как будет исполнено в следующем году. Это прямое поручение президента Российской Федерации.
Но здесь тогда возникает, да, еще вопрос. Мы разговаривали на тему вообще оснащения школ, не только интернетом. Но мало того, что в школах нет интернета, в школах-то в некоторых нет санузлов до сих пор, теплых. Люди, дети до ветру на улицу ходят. До как в старые времена.
В некоторых школах санузлов, к сожалению, ну, чуть-чуть подсократилось количество таких школ за последние годы, когда на это обратили внимание. Но я вам хочу сказать две вещи противоположные. С одной стороны, опять же, в бюджете на следующие три года предусмотрена поддержка каждой сельской школы в среднем, примерно по 100 тысяч рублей в год. Для это, конечно, копейки, но для сельских школ это что-то. Но с другой стороны, сокращены расходы на строительство новых школ, в том числе на селе, в 2021-2022 годах. И если согласно поручению президента, к 2020 году у нас все школы должны были перейти в одну смену в части начальной школы и 10-11 классов, то к 2025 должны перейти все школы в 5-9 классах в одну смену. Однако темпы строительства таковы, что по оценкам председателя Думского комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова, это дело растянется до конца 21 века, если не на 22.
Олег Николаевич, поэтому здесь, да, важно еще понять, скажем так, может быть, привлекать какой-то частный бизнес. Помните историю со студентом, который на березу ловился, чтобы интернет ловить? Может быть, нужно кого-то привлекать еще?
Это не просто студент, это студент с моей Омской области, из Называевского района.
Вот ТикТок ему говорит, интернет мы тебе проведем.
Да. Вот, ТикТок проведут интернет, слава богу, если это произойдет. Но вообще в России есть закон о частном государственном партнерстве, или ГЧП, государственно-частном партнерстве. Поэтому, в принципе, я знаю компании, которые готовы были бы вкладывать деньги в эти цели при условии в какие-то разумные сроки возврата этих средств из бюджета. Вот. Но, к сожалению, очень многие российские регионы – это глубокие должники. И пока значительного сокращения долгов мы не видим. Напомню только, что возможности у государственные для этого есть. Наверное, слушатели радио «Говорит Москва» обратили внимание, а может быть нет. На пленарном заседании Думы, где обсуждался бюджет в первом чтении, председатель бюджетного комитета Андрей Макаров сказал, что наш стабфонд, он же фонд национального благосостояния, составляет около 7 триллионов рублей. Министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер сказал 8. А президент Российской Федерации на форуме ВТБ сказал, что стабфонд – это 176 миллиардов долларов. Если мы помножим на современный курс доллара, ну, получится под 14 триллионов рублей. Но пока эти деньги никто не трогал, хотя, мне кажется, их копили на случай кризиса, и как раз сейчас надо было бы тратить
тогда,
на людей.
Тогда другой момент возникает, Олег Николаевич, вообще с дистанционным образованием. Здесь нужен какой-то рамочный законопроект, который это регулирует, и, может быть, поэтому проведут интернет. Или на всякий случай мы убеждаемся, что эта штука временная, и потом забудется, как страшный сон.
Я думаю, что рамочного законопроекта не нужно. Я вообще против рамочных законопроектов. Их потом исполнители выворачивают наизнанку. А конкретный законопроект 100% нужен. Мало того, мы такой законопроект, два депутата Государственной Думы, депутат Казанков и ваш покорный слуга, в июне или в конце мая внесли. И он состоит из двух ключевых положений. Я говорю не юридическим, а русским языком. Первое положение. В обычных условиях перевод детей на дистанционные технологии обучения на дому возможен только с согласия родителей. 93% родителей против, я вам напоминаю. Второе положение. Если в условиях чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения или этого самого режима повышенной готовности, теперь это называется, все-таки государство вынуждено переводить детей на эти условия, оно обязано обеспечить их всем необходимым: компьютеры, широкополосный интернет и контент.
Ну, башкирских школьников в итоге, о которых речь идет, их просто в школу вернули. Спасибо, Олег Николаевич. Да, да, у нас просто новости.
Может быть, были такие возможности. Спасибо большое.
Спасибо, благодарю вас. Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке. Давайте новости послушаем, потом вернемся.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий Филип тут пишет. Евгений, у вас же диктатура, какое доверие? Какое доверие? Я же высказаться вам даю. Вот. Диктатура в плане того, что правила жесткие, это конечно, но высказаться я вам даю, вот, пожалуйста, сейчас даже предлагаю. Сергей пишет, не дали бы льготные кредиты, дали бы льготные кредиты сотовым операторам, пусть бы поставили вышки, а то президент постоянно говорит о цифровизации, а элементарного качества интернета нет в селах. Так, при чем тут школа? У них дома не было интернета, папа Шу говорит. Дома не было интернета. Ну, может быть, с домашним интернетом подразумевается, что это прерогатива отдельно взятых, провайдеров, которые рассчитывают собственную прибыль от того, что они проведут туда интернет. Вот. А с другой стороны, если школа отводят детей на дистанционку, переводят, то, соответственно, она их должна обеспечить возможностью учиться дистанционно. Но она этого делать не может. Да, другой разговор, можно же было как бы систему экстерната придумать. То есть даются задания, дети сидят дома, сами обучаются, а потом приходят на экзамены. Но это, правда, логичнее, наверное, делать все-таки в старшей школе, потому что пятый класс рановато все-таки. Вот, другой разговор, видите, в этой истории с башкирским селом, где дети на заброшенной ферме ловили интернет, чтобы учиться. Там же любопытная штука. В итоге провели интернет в два дома, но детей вернули в школу обучаться. Я предполагаю, что провели интернет в надежде, что хозяева одного из домов примут несколько классов у себя сразу же, но, видимо, они все-таки взвыли и сказали, ладно, уговорили, давайте все-таки будем в школе учиться. 7373-948, не знаю, а как, эта проблема действительно такая серьезная. Позвоните, пожалуйста, люди, которым интернетом занимаются. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте. Здрасте. Я живу тоже в полусельской местности.
Так.
И пожил уже, слава богу, по стране, повидал. Я хочу что? Главную мысль высказать.
Давайте.
В Москве. Ну вот представляете, что все это стоит денег. Надо идти по пути оптимизации территории. Но они там страдают, каких? Эти люди, в маленьких селах.
А может, не страдают? Я знаю людей, которые не хотят вообще переезжать ни в какие крупные города. Говорят, не дай бог в вашу Москву ехать.
Есть же оптимальный путь. Вот как Какой? Батька устроил Белоруссии.
И что?
Агрогородки. Там все настолько цивилизовано. Вот у меня друг работает в Белоруссии, живет так. И работает, приезжает сюда. Он говорит, это фантастика какая-то.
Белоруссия маленькая страна.
Нет, но и нам нужно также примерно оптимизировать территорию, потому что не может маленькое село обеспечить комфортное проживание для людей. Ну, поймите, они там как, как первобытные какие-то живут.
Не, ну ладно, сейчас люди, которые все в селах живут, вам напишут тут. Что вы их первобытными называете? 7373-948, телефон прямой. Я понимаю, о чем вы говорите. Слушайте, ну если следовать этой логике, нужно тогда переходить на какое-то вахтовое освоение северных территорий, а жить вдоль южного, южной границы, да, будем говорить так. То есть это Сочи, это вот эта широта Сочи, широта Владивостока. Все, больше ничего. А что вы скажете людям, которые там строили БАМ? Так там и остались. Каким-то еще людям. Ну и плюс, действительно, вы говорите, что там страдают. Я уверена, что есть люди, которые действительно не хотят ни в Питер, ни в Москву, ни в Новосиб, ни в Екатеринбург, никуда. Мы сидим в своем селе и нормально. Вспомните новость про какого-то мальчика, который за отсутствием интернета прочитал 800 с лишним книг за год. По 17 книг в год он читал. Тоже, мне кажется, весомо. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Григорий, здрасте.
Если в Подмосковье даже интернет, у нас вот в Купавне дача, там не берет интернет.
И что?
Это вообще Подмосковье, это ряд, 30 километров от Москвы, поэтому если в Башкирии, там, может быть, и нет даже...
Нет, от этого километров. Нет, подождите, интернет – это не как Останкинская башня, которая пробивает только на 100 километров. И потом канал уже не ловится. Это немножечко сложнее. В Тверской области может не ловиться интернет, но, например, в Новосибирске или Екатеринбурге или Перми интернет есть и очень хороший. Поэтому это не зависит от удаленности от Московской кольцевой автодороги. Широта от Крымска до долгота Калымска, понятно. 7373-948. Был бы в школе интернет, туда бы пошли. Есть люди, которые в Москве страдают, я страдаю, в метро не везде Wi-Fi ловится. Шутка, что страдаю, говорит Станислав. Слушатель прав, в условиях нашего капитализма села и деревни не выживут, надо строить специализированные поселения, как форты в Америке, говорит 235-й. Ну, вы вперед, первым? Строить-то. 7373-948. Анна, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня однополчанин, живет в деревне, в Воронежской области.
Так.
Вот сейчас деревня стала более-менее оклюмываться, но интернет у них ловит в определенных точках.
Угу.
Проводные туда никто проводить не собирается.
Ну, конечно, дорого оптоволокно тянуть, да.
Конечно. Значит, там, где повыше, там ловит. Но проблема вся в том, что у людей нет ноутбуков, у детей.
Это да.
Вот. И всего на деревне 4 ноутбука. 2 своих, стареньких.
Угу.
По-моему, мне уже ровесники. И 2 ноутбука еще выделил местный сервер. Но когда включаются ноутбуки по всей округе, когда дети...
Интернет ложится.
Ложится, да? Не интернет, ложится электричество.
А, электричество. Тоже, да, кстати, проблема, действительно.
Да. Угу. А поскольку есть коровы, коровы там не две, не три, а там целые стада дойные, как минимум доить коров.
Да, да.
Вот и смотрите, что делать.
Поняла вас.
И цыплята есть, там и птицы фермы есть, там тоже нельзя без электричества.
Согласна, Анна, да, тут либо интернет для детей, чтобы книжки читать и по зуму с учителями общаться, либо все-таки коровку доить, да, цыплят разводить, чтобы было что есть этим детям тоже. Дилемма. Мне кажется, что все-таки отдается предпочтение фермам, потому что дети банально, ну, дети же могут учить книжки, вот просто читать книжки, в принципе, могут. Учебники же у них есть, тоже есть. Но сама система не отстроена, в этом основная проблема. То есть теоретически устроить экстерн можно, но мне кажется, что для экстерна, конечно же, должно определенное созревание проходить, потому что ты сам себе дисциплина, ты сам себя контролируешь, потому что тебе дают задание, потом говорят, в конце четверти приходи, 15 экзаменов сдашь. Вот так я 11 класс заканчивала экстерном. Все. А не надо майнингом заниматься, хватит денег. Электричество в деревне, говорит Дмитрий. Александр решил вопрос с интернетом самостоятельно. В Тверской деревне лучше, чем в городе. Цена вопроса 8-10 тысяч. Живу по соседству, москвичи на стоянке. Работают по удаленке, назад не собираются. 8-10 тысяч. У некоторых это сумма, которую они тратят на себя и детей в месяц, понимаете? Не всем доступно 8-10 тысяч потратить, чтобы решить вопрос с интернетом. Поэтому пока их, видите, в школу вернули, самый оптимальный вариант.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Государство снизит долю в Первом канале до 34%. Подписал указ Владимир Путин. Согласно документу, будет увеличен уставный капитал Первого канала. При этом доля государства в компании сократится. Был 51%, стал 34%. Так, как следует из документа, доп. Эмиссию акций реализуют среди негосударственных акционеров. В Минцифры пояснили, решение было принято в связи с необходимостью финансового оздоровления Первого канала, а государство получит золотую акцию, которая дает право контролировать процесс приватизации. Сейчас, если вдруг кто не знает, часть акций принадлежит Росимуществу, часть акций Первого канала принадлежит и Тартас, и часть акций, небольшая доля, техническому центру Останкино. ВТБ в сентябре продали свой пакет акций, правда, покупатель не назывался, но сегодня в пресс-службе банка сказали, что, может быть, в связи с тем, что вот государство снижает долю, может быть, они и вернутся туда. То есть вопрос, а что будет все-таки с Первым каналом и почему государство оттуда уходит? Оно определяет как бы свою стратегию в пользу какого-то другого канала, например, ВГТРК. Ну, холдинга ВГТРК. Или что? Кирилл Танаев, директор Института современных медиа, с нами на связи. Кирилл Ларич, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, причина все-таки такого решения для государства слишком тяжело? Слишком много, знаете, денег тратится?
Да. Ну, вообще, знаете, во-первых, я не согласен с тезисом о том, что государство уходит с Первого канала. Никуда оно не уходит.
Оно долю снижает, да.
Ну и что это означает? Это же не означает ровным счетом с точки зрения функционирования телеканала вообще ничего. Какие-то особые преференции телеканал со стороны государства не имел. Субсидии, которые он получал в последние годы от государства, они точно такие же, как у других больших федеральных каналов, и направлялись не на производство контента, а на компенсацию трансляции телеканала в труднодоступных регионах. Поэтому в данном случае я не вижу...
Да, но Первый канал теперь, получается, не в составе компании стратегически значимых. То есть там судьба решается по дальнейшим субсидиям.
Вы знаете, ну нет, вот не так. Телеканалы получают свои субсидии на трансляцию не потому, что они стратегически значимы или они не стратегически значимы, а потому что государство заинтересовано в том, чтобы все граждане Российской Федерации, вне зависимости от территории, в которой они живут, имели доступ равный к федеральным телевизионным каналам. И поэтому вот там относятся они к стратегическим, не относятся, вот это совершенно никакой роли в данном случае не играет. Государство никуда не уходит с Первого канала. государство вообще не уходит из медиа, оно как...
Как было, там так и осталось.
Да, как реализовывало свою информационную политику, так оно ее и реализует, и, в общем-то, имеет на это полное право, так все делают государства в мире. Поэтому я здесь этого проблемы не вижу.
Ну, а в целом, чем обусловлена такая все-таки стратегия, как снижение доли?
Я думаю, что вопрос не... Вот я здесь обращал внимание не в том, что чья-то доля снижается, а задался бы вопросом, а чья доля возрастет.
Тоже хороший вопрос, да. Какие-то участники придут, может быть.
Это, собственно говоря, по-моему, важно, и мы пока не знаем, потому что, как мы видим, в течение этого года с акциями Первого канала уже происходили определенные движения, когда ВТБ-банк обладал определенным пакетом 20%, и дальше он его продал неизвестному собственнику. Кто будет, собственно говоря, собственником нового канала, нового в смысле пакета, который будет выставлен на продажу, это хороший вопрос. И от него, собственно говоря, и будут зависеть дальше ответы, на которые вот вы хотите узнать. А что будет с каналом, а какая будет стратегия? Я думаю, что с каналом будет все хорошо, стратегия будет только развитие. Вопрос какое?
Вопрос какой? Здесь Димитриус, наш слушатель, говорит, мне кажется, неважно, какая финансовая доля у государства, ну, в конкретно взятом канале, важно, что у государства 100% политическое влияние на Первый канал, и здесь уже не принципиально, а кто будет обладателем другого пакета.
Справедливо. И его, более того, смотрите, государство снижает долю, но одновременно главой совета директоров, председателем правления становится помощник президента Орешкин. Хочу заметить, что все предыдущие годы был ректор, последние там 9 лет, был ректор МГИМО Торкунов, то есть это была должность такая более такой кивок в сторону общественности. Сейчас государство четко формулирует свои приоритеты, так что я здесь...
Кирилл Ильич, так как вы директор Института современных медиа, но многие говорят, что современные медиа не имеют отношения к телевидению, и телевидение как будто бы это медиа прошлой эпохи. Вообще влияние телевидения как такового, вы согласны с тезисом, что стремительно это влияние теряется, и потому что уступают социальным сетям, блогерам и так далее?
Вы знаете как, я считаю, что вот такие заявления это либо злонамеренные, либо по недомыслию спекуляции.
Интересно.
Вот. Никакое телевидение нигде никакого влияния не теряет. Это не так. Никакие исследования, никакие цифры этого не показывают. По-прежнему телевидение пользуется огромным спросом и вниманием со стороны колоссальной аудитории, несопоставимой по своей глубине воздействия ни с какими иными медиа. Поэтому, у нас любят шарахаться из огня да в полымя.
Ну, конечно.
И все время бегать, рассказывать, знаете, как в знаменитом фильме «Москва слезам не верит», что скоро вот не будет ничего.
Одно сплошное
ничего будет от телевидения. Да. Ну, вот теперь, значит, рассказывают, что будет один сплошной интернет. Это не так. Этого не происходит ни в одной стране мира. И совершенно непонятно, почему Российская Федерация здесь будет абсолютным исключением. Телевидение как канал взаимодействия прекрасно, удобно и интересно. Да, оно тоже будет меняться, оно тоже будет приходить в другие среды. Оно тоже будет взаимодействовать со своей аудиторией не только через вот телевизор, к которому мы привыкли, но и через различные гаджеты, через различные приложения и другие формы. И при этом не будет оставаться, вернее, будет оставаться самим собой, а именно телевидением. Речь идет о том, что есть определенный кризис так называемого линейного телевидения. Да, безусловно, зрители хотят видеть и смотреть свой контент, который они хотят, в любом месте, не только привязанный там к программе телепередач. Это правда. Но с этой проблемой сейчас весь мир сталкивается и как-то ее пытается решить.
Понятно.
Я думаю, ее решат.
Спасибо большое, Кирилл Ильич. Принято. Да. Кирилл Танаев был с нами на связи, директор Института современных медиа. Одно сплошное телевидение. Видите как, один сплошной интернет, ничего не будет. Валерий, доля ТВ падает, это факт. Сливает устаревший актив из прошлого века, современные медиа не имеют отношения к телевидению. Но здесь справедливо, смотря куда посмотреть. Ну, то есть, одни говорят, что не читайте вы газет, их уже никто не читает. Кто-то говорит, что не смотрите телевидение, его уже никто не смотрит. Обычно об этом говорят все те, кто как раз в курсе программа телепередач. Вот это тоже очень любопытно. Еще, так, мне кажется, да, не ваша финансовая доля у государства в Первом канале, важнее то, что у государства влияние государства. Да, просто перейдут на другой канал, у Первого просто рейтинг так себе, как у России 24, добрый злодей. Нет, если вспомнить недавние публикации Медиаскопа, то там как раз даже и Константин Эрнст высказывался, что ему как-то, ну, не совсем понятны алгоритмы того, как и вот этот рейтинг измеряется по системе Медиаскопа, и там как раз ВГТРК-то опередил Первый канал, если я не ошибаюсь. Ну, ВГТРК Россия-1. Вот, поэтому здесь тоже, знаете, с какой стороны посмотреть. Но в любом случае государство оставляет долю. Другое дело, интересно, кому достанется вот высвободившийся пакет, который, очевидно, будут продавать, и, соответственно, как это повлияет на, я не знаю, на контент, на какую-то информационную политику канал. Ну, посмотрим, любопытно, в конце концов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Очередная неоднозначная история. Спор пассажира с авиакомпанией «Победа». Женщина-москвичка пожаловалась в транспортную прокуратуру на то, что ее и двоих детей рассадили в разные концы самолета, несмотря на то, что ребенок, один из детей, ребенок-инвалид, их рассадили как 6, 18 и 30 ряд. На просьбу женщины дать ей место рядом с ребенком менеджер предложил доплатить. Клиентка отказалась, сослалась на пункт Воздушного кодекса, который регулирует перевозку людей с ограниченными возможностями, но представитель «Победы» это проигнорировал. На обратном пути ситуация повторилась. «Коммерсант» писал об этом. Опрошенные изданием эксперты и юристы заявляют, что возможность летать рядом членам семьи не должна быть привилегией, а отказ посадить ребенка с матерью рядом не этичен. У меня к вам вопрос, товарищи. Это все-таки действительно привилегия, и за нее надо платить? Или все-таки за это платить не надо? Вот так в общем. Вы берете билеты, и вам предлагают доплатить за то, чтобы лететь вместе. Вспомните эти скандалы, когда какая-то женщина доплачивала, потому что у нее ребенок был в гипсе, чтобы им дали какое-то дополнительное место. Потом там все-таки как-то уладили этот вопрос, но тоже подключалась прокуратура. В данном случае вы считаете, что лететь вместе – это привилегия, и поэтому за это надо доплачивать? 134-21-35. Муж с женой, родители с ребенком, все равно 134-21-35. Вы считаете, что это привилегия, и справедливо перевозчики требуют доплату, как допуслуга. Это же повышение уровня комфорта. Повышение уровня комфорта. Поэтому, пожалуйста, в маршрутке, в конце концов, вы же можете сесть впереди, а ваш там спутник рядом, ну, где-то там через ряд, например, или ребенок, который постарше. Здесь ребенку 14 лет, к слову. 134-21-36, вы говорите, что за это доплачивать ни в коем случае не надо, вообще это неэтично рассаживать, авиакомпании только наживаются, и вообще это зло. 134-21-36. Итак, можно считать это привилегией, поэтому правильно перевозчики делают, что предлагают доплатить. И это ужас, ни в коем случае рассаживать не надо. Вот подружек каких-нибудь, друзей можно рассадить. Любовников можно, например, рассадить. А семьи, пожалуйста, не надо. 134-21-36. 7373-948. Мне нужны люди, которые связаны с авиацией. Расскажите, пожалуйста, может быть, вы представитель какой-нибудь авиакомпании, сейчас нам позвоните, и даже не называя, можете пояснить, а почему все-таки такие правила введены? Потому что нужно как бы каждую копеечку собирать с любого пассажира, потому что все испытывают трудности. Или чем это обусловлено? Когда-то на борту можно было просто пересесть, даже в бизнес-класс, даже за бесплатно. Сейчас уже такого нет. Здрасте, слушаю вас. Алло. Алло, да. Ой, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Кларнет, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Это, в общем, должно показывать отношение, либо отношение к народу как к быдлу.
Какому?
Либо что для Почему? Компании важнее.
Что? Ну, вот, безопасность женщин, для пассажиров важнее.
Женщина с двумя детьми. Вот,
ну.
Либо если они доплачивают до бизнес-класса, то они люди. И тут вот вопрос
Нет, появляется. Нет, им не в бизнес-класс либо надо было. Им Сейчас, надо было ну, просто нет, вместе я, сесть.
Ну да, да, да.
Ну.
Я договорю. Ну, значит, что для компании важнее, деньги или уважение к закону? И вот это очень интересный вопрос в нашем обществе. Либо то, как все ставится вокруг денег, либо либо закон...
Слушайте, даже законы, даже законы вокруг денег, кларнет, о чем вы говорите? Даже законы вокруг денег. Другое дело, что... Я понимаю, о чем вы говорите. Но здесь же женщине еще ставили в упрек, что она должна была предупредить. Но от этого что-то поменялось. Она ссылалась на пункт Воздушного кодекса, который регулирует процесс, значит, перевозки людей с инвалидностью. Вот. Но опрошенные, в частности, коммерсантам юристы, говорят, что у нас пробел в законодательстве, поэтому чего бы там ни было в кодексе, авиакомпания имеет право. Другое дело, тут кто-то справедливо говорит, что это такая услуга, потому что, ну, а какие еще варианты? Вот. В Мексику 13 часов летели по-разному, тяжко, говорит деревенский парень. Так вы потом-то вместе были. Вы потом вместе были. 7373948. Думаю, сам полет должен быть вообще бесплатный, а вот за посадку самолета нужно драть три шкуры, говорит Димитриус. Это обусловлено машиной и обработкой номеров билетов, говорит 556-й. Конечно, зло, даже если регистрируешься в первые минуты открытия регистрации, некоторые авиакомпании зачем-то рассаживают семью в разные концы самолета. В чем смысл? Если хотите продать, включите в тариф билета, говорит Иринка. Женщине надо нанять команду адвокатов, вопрос решится, говорит 235-й. Деньги бы были еще у этой женщины нанять команду адвокатов. Вы знаете, сколько адвокат сейчас стоит? О, это очень дорого. Победа вообще обнаглела, сам на выходных летал с женой в Екатеринбург. Также рассадили на 13-й и 31-й ряд. Это просто отношение к людям такое. А, 13-й, 31-й. Ну, то есть тут, вот интересно, это машинная обработка, люди связаны с авиацией. Пожалуйста, позвоните нам, очень интересно. Такая рассадка из 13 ряда 31 обусловлена действительно работой каких-то алгоритмов, вот, нейросеть какая-то, или это намеренное действие, но потому что можно рассадить, ну, например, через ряд. Но как получается так, что два человека подходят к стойке регистрации, им просто молчком говорят, у тебя 13 ряд, а у тебя 31 ряд. Иногда даже спрашивают, более того, можно попросить, давайте вместе, вот я на Кубу летела, не одна летела на Кубу, и сегодня спроси, можно вместе? Можно, пожалуйста, только не у окошка, там все занято. И все, и вообще никаких проблем не было. То есть это можно. А это был обычный чартер какой-то. 7373948. Никакой не бизнес-класс. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день. С 2000 по 2005 год работал за границей. Приходилось летать 3-4 раза в месяц.
Так.
Вот. На регистрации девочки в лучшем случае за шоколадку, а так просто по просьбе поворачивали экран с рассадкой. И я тыкал пальцем в то место,
куда хотите
на котором
сесть.
Мне хотелось бы сидеть.
Ага.
А вот с 2006 по 2012 работал в представительстве авиакомпании в одном из московских аэропортов.
Угу.
И скажу вам, что это тупо зарабатывание денег. Насмотрелся истерик родителей и детей, хватит на всю оставшуюся жизнь.
Вот, как, конечно, когда рассаживают родителей и детей малолетних какие-нибудь, там были же случаи, да, трехлетних, я, правда, не помню авиакомпания название, там, семилетних, но это как-то прям совсем, мне кажется, жестоко. Итоги голосования какие? 14% говорят, что это привилегии, правильно, что за это деньги дерут, а 86% говорят, ужас, неэтично и вообще не в деньгах счастье. И, пожалуйста, призывают авиакомпании все-таки быть более лояльными. В США перед вылетом из Нью-Йорка во Флориду предложили бесплатно сесть на более комфортные места впереди, говорит Валерий. Ну, кому-то впереди более комфортные места, там действительно не так шумно. А кому-то мне, например, более комфортное место у аварийного выхода, потому что там просто ноги протянуть можно длинные. А нельзя как в поезде купить места, 933-й. В разных компаниях разная своя система. Кто-то действительно за просьбу говорит, посадите вместе, пожалуйста. Или просто спрашиваешь, а вы вместе посадите? Говорю, конечно, посадим. А кто-то говорит, нет, тебе 6-й ряд, а тебе там 31-й. Как хочешь, так и все. Или доплачивай, как сказали этой женщине. Но прокуратура будет проводить проверку. Интересно, чем дело кончится. Давайте новости послушаем, потом у нас умные парни.